Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Сегодня среда, 18 июня, и мы так как-то незаметно в эфире поздравили очень скромненько пионерский лагерь «Артек». 16 июня ему исполнилось 100 лет. Я в жизни своей мечтал очень побывать в этом месте, но моя мечта свелась только к тому, что я побывал там на экскурсии.
Хотя бы.
Да. Больше, как пионер я туда так и не попал. Uh-huh. А когда мне предложили поехать, тут в этот момент оказалось, что Советского Союза больше нет, и как-то меня туда не отправили.
До этого было.
Да, 16 июня 25 года исполняется 100 лет «Артеку», самый знаменитый в России, один из крупнейших комплексов детского отдыха в мире. Значит, история охватывает период от нескольких брезентовых палаток на берегу моря до огромного архитектурного ансамбля со стадионами, бассейнами, медицинскими центрами, собственной киностудией, и так далее. Для школьников в советские времена путевка в «Артек» — это была большая награда, очень высокая, за достижения в учебе, творчестве и спорте. И сейчас лагерь принимает около 50 тысяч детей в год. Представляешь?
В Гурзуфе.
Да, мы хотим обратиться к вам, господа, вы вообще своих детей сегодня отправляете в какие-то лагеря, потому что просто так ребенка на улицу никто не отправляет.
Его же нужно чем-то занять,
да,
чтобы он не проводил
время впустую, сидя, глядя в планшет и просто-напросто ничем не занимаясь. Читать тоже тяжело заставить. У нас коллега, а у меня тоже знакомые, отправили своих детей в пионерские, в такие, uh-huh. Не пионерские, как они сейчас называются?
Лагеря.
Детские лагеря.
Есть лагеря, например, дневные, да, когда ребенка утром туда отвозишь, вечером забираешь, либо он сам приходит, если он так уже подрощенный, да, и это недалеко от дома. А бывает лагерь не на 21 день, а короче, например, да?
Да, бывает даже, до обеда такие тоже, угу, дневного дня лагеря.
Я, кстати, вчера слышала, читала новость, что сейчас стали популярные лагеря для взрослых, для 30+, что люди объединяются, да, я сейчас на это тоже эту новость.
Тоже это видел, да.
И объединяются, сбиваются в кучки, да, как будто бы у нас в крови как-то еще осталось, и куда-то хотят поехать, вместе отдохнуть, провести время.
Говорят же, что зумеры из-за того, что они очень тщательно хранят границы своей неприкосновенности и своей, свободы, личности.
Не знаю, что они сохраняют.
Нет, они хранят. Они остаются после этого
вместе со своими
в одиночестве.
Границами.
Да, вместе с границами, но в одиночестве. Угу. Поэтому это сбивание в такие, как ты говоришь, стаи. Кучкование, да, очень неплохо. Я, кстати, хотел
Потому что мы еще в детстве же ездили в эти лагеря.
Ты
куда-то
бывала, кстати?
Слушай, я была не в таком прям детском возрасте. Мне было лет, наверное, 14, когда я первый раз поехала в лагерь. Не поверишь, это, конечно, неожиданно для меня, молодежного актива.
Я представляю, как ты там всех строила.
Не, я вообще никого не строила.
Да ладно.
Там разные города приезжали, да, и мы там объединялись как-то и устраивали всякие интересные штуки.
Кстати, название «Артека» произошло от, говорят, греческого «Арктос», «медведь», угу, потому что лагерь был и находится возле горы Аюдак или «Медведь горы», а само название он получил от урочища. Там находилось и находится урочище «Артек».
Кстати, по поводу лагерей для взрослых, это, конечно, модифицировалось немножко в другое. Сейчас очень популярное направление, когда ты уезжаешь куда-нибудь на ретрит какой-то, какой-нибудь йога-ретрит, да, или ты едешь на Селигер со своими друзьями или с какой-то компанией большой, да, там живешь в палатках какое-то время.
Но можно не только в палатках, есть же и в корпусах. Я видел такую историю, а люди просто себе, ну, покупают также путевки.
Санаторий.
Нет, ну, ты понимаешь, другое. Санаторий другое. Да. А здесь они, у них
нет... Какой-то командный дух.
Да, у них, они сами себе готовят. Угу. Вот. Но это то, что я видел. Они сами там себя развлекают, придумывают программы. Там есть, конечно, люди, персонал.
Я бы с удовольствием бы делала стенгазету, всегда этим занималась.
Ну, сейчас, наверное, стенгазета уже бестолку делать.
Ну, ты знаешь, мне кажется,
какой-нибудь
вот,
сайт,
наверное. Тренд есть именно к возвращению вот туда, в тот лагерь, в котором мы были в детстве. То есть посиделся
сонный
у костра,
час.
Нарисовать стенгазету.
Дискотека после
в 10. Конечно.
Подходишь.
Почему
на...
нет?
Можно пригласить? Белый танец, когда белый танец,
танцуют
все замирали.
Все.
Uh-huh. Мальчишки, все пацаны замирали и подходили девочки такие там на пионерском uh-huh. расстоянии. Знаешь, как это на пионерском расстоянии?
Да, знаю.
Это за талию, рука. Да, девочка на плечи и на вытянутой руке. Что ты, если ближе подойдешь, тут же Челноков! Подошел от нее!
Ну, плюс сейчас, мне кажется, если ехать вот в какие-то такие лагеря для взрослых, там более комфортные условия. То есть, возможно, ты можешь там жить вдвоем, да, не обязательно там жить в огромной комнате, как это было в наше время, по 10, по 15 человек в комнате. Ну, не по 15, но...
Ну, почему нет? Человек. Кстати, это интересно. Хотя нет, сейчас
нет,
все
это
храпят.
Это неинтересно. Сейчас все будут храпеть, собираться. У всех, как ты сказал, личные границы, ритуалы. Мне кажется, вот здесь вот как раз вот этот вопрос можно доработать.
Ты знаешь,
именно с личным пространством.
Что я сейчас понял для себя.
Даже
я хотел бы вернуться в тот лагерь, угу. но вот именно в нынешнем своем уме, состоянии, угу. разуме, по той простой причине, я бы не боялся темноты. Потому что в детстве, да, угу. в возрасте, там меня первый раз отправили в лагерь в 7 лет, и вот я лет до 12-13, для меня засыпание ночью, это было самое жуткое. Я закрывался вот так одеялом по нос, угу. И мне постоянно, но я долго не мог уснуть, я ужасно боялся темноты.
А сейчас
темноты.
Уже не страшно.
Конечно.
Сейчас ты мог бы быть вожатым все равно.
Да, я был вожатым, угу. это угу. не мое, как выяснилось.
Айди пишет, лагерь для взрослых — это крутая тема, PlayStation, пивко и рыбалка.
Да, тоже знает и бывал в таких. А вот еще кто-то написал, что Артек был для подлиз, угу. кого... Подлиз, Зубрил и Любимчиков. Ну, не знаю, Артем, так ли это было. Но в Артек попасть было очень престижно.
Да, Стас Лок пишет, отправили первый раз ребенка в лагерь в этом году. В первый же день дали обидную кличку, приехал с синяком под глазом, получил школу жизни, массу впечатлений, в целом он в восторге.
Ну вот видите, пусть под глазом синяк будет. Где он еще это получит? Я хотел...
Где он еще синяк под глазом?
Нет, ну правда, ну в школе может быть, но в школе там более строгая какая-то дисциплина.
Коммуникации должны быть.
Да, я просто хотел
рассказать. Умение коммуницировать.
У меня моя близкая знакомая,
вообще
подруга,
не удивлена.
Она отправляет сейчас ребенка в лагерь.
Так.
Это трепетная лань, трепетная мать Лань, или как я ее называю, трепетная Лань.
Переживает.
Она, да, она такая, ну как он? Просто дело в том, что ребенку 8-9 лет.
Прекрасно.
За свой возраст он ни разу один на улице не был.
Mm-hmm.
Он никогда, он даже в соседнюю песочницу не выходил один.
Это знаешь, как
мама, папа,
дети,
няни, бабушки, дедушки.
В частных школах, а
вот.
Потом они попадают в нормальную...
Вот в том-то и дело.
В нормальный мир, да, в обычный общество, и они разводят вот так вот руки в стороны и думают, как
что хлеб на деревьях растет,
да, и что им делать, как им вообще коммуницировать с людьми, потому что они не умеют этого делать. Мне кажется, вот лагерь — это, конечно, классное погружение.
Это первое. А второе, еще дело в том, что ребенку вот эта коммуникация, опять же, как, что мы говорили не раз, в дальнейшем пригодится. Угу. Вот насколько я благодарен своим родителям, что я все лета проводил в пионерских лагерях. Не было ни одного лета. Где-то в Твери, я помню, был два раза в пионерском лагере. Под Санкт-Петербургом, под Ленинградом, в Алма-Ате, на Иссык-Куле. Вот везде, везде. И каждый раз я где-то то пел, то танцевал, то культмассовым сектором меня делали.
Обожаю
в отряде.
Да, сектор.
Вот я тоже, я правда не понимал, почему культмассовый сектор, ответственный за культмассовый сектор, это неважно.
А нам пишут, Давай. Нильс Майкл. Мы свою старшую отправляли в лагерь на 2 недели. Сначала не хотела и не понимала, что такое, а потом не хотела уезжать и ревела на прощальном костре.
Ну, так всегда
Айди
бывает.
Пишет, что да, это типа социализация, так оно и работает. Андрей пишет, мой лагерь, к сожалению, закрыли лет 15 назад. «Ласточка» он назывался. Так бы, конечно, съездил. Верунчик пишет, я была в пионерском лагере, так как участвовала в драматическом кружке. Мы там кукольный спектакль про «Незнайку» ребятам несколько раз показывали.
А какие вечера были, когда ты уже постарше, тебе лет 13-14?
Когда первая любовь.
Да, бутылочка. Да, знаешь, за корпусом отряда кошмар. Бутылочку на теннисном столе
крутишь. А какие
крутишь.
Красивые были вожатые там, да?
Ну, вожатых, кстати, я
ты помню, них смотрела, что... они на самом деле были не сильно тебя старше, но они тебе казались такими, знаешь, умудренными.
Ты знаешь, у меня постоянно вожатые вот были такие взрослые тетеньки,
а учительницы... Сколько им было, 20?
Ну, куда 20? Лет по 40 уже.
А, ну тогда ладно.
Ну, тогда мне казались они тетеньками. Сейчас-то я понимаю, 40 лет еще девчонка, господи, бегает еще вообще в голове.
Молодец,
пустота.
Молодец.
Да.
Сейчас хорошо было. Так и запишем. Боится темноты, пишет Айди.
Господи, вы на меня какое-то досье ведете, что ли?
Мой лагерь – это деревня у бабушки на 3 месяца. Ну, у многих, да, такая тоже история проходит.
Да, кстати, я выяснил, в среднем сегодня в Подмосковье поехать в пионерский лагерь, ну, не, блин, почему я пионерский говорю, в лагерь отдыха для детей стоит на 21 день 90 тысяч рублей. Mm-hmm. Это в среднем, ну, плюс-минус, считайте. Там у тебя 5-разовое питание у ребенка, 24 часа на 7, значит, безопасность, охрана присутствует, всякие активности. А есть бассейны во многих, но вот река сейчас, конечно, купаться кто будет, холодновато, но я считаю, что ребенка надо отвозить, отправлять, и не надо каждый день звонить.
Конечно.
Потому что вот эта вот моя Олеся, подруженька, которая отправляет своего ребенка в детский лагерь, она ему дает мобильный телефон, я говорю, забери. Он у него будет постоянно сидеть в нем. Она говорит, если что, учительница заберет. Ну, не учительница, а воспитательница. Я говорю, да не заберет. Даже если заберет пионер вожатый, господи, что ж такое?
Не знаю, что с тобой. Вот,
да. То, ну, не надо этого делать. Она такая ему там, господи, как его зовут?
Соберись.
Ну, пусть будет. Сережа, я буду приезжать ей через день. Лагерь находится 57, что ли, километров от Москвы. Я говорю, ну, давай, после работы, по пробкам, переться, вот,
класс,
чтобы
да.
Сереженька...
Класс, не хватает,
вот
да?
Именно, дай покой ребенку, оставь его в покое. Ты вот когда ездила, да, я ездила.
Угу.
Ой, ладно, эти трепетные мамаши
и
прям...
И тилани, да?
И тилани, да. Идем дальше.
Ночи, Марина, ночи, Марина, они вас услышали.
Мы попытались найти, сколько стоит путевка в Артек, но пока мы не нашли. Если кто знает, пишите.
Я был в Артеке в 86-м году, пишет Слава Принт. Там был слет разновозрастных отрядов, было такое направление в советской школе. Не могу сказать, что я был под Лизой или отличник. Никогда не забуду лазурную дружину и огромное количество друзей и подруг со всего Союза. Потом ездил по школам и рассказывал про Артек. Да, немногие могли там побывать, чем я очень горжусь.
Но есть и негативные моменты, которые стоит учитывать, пишет Толя. Может быть буллинг, дедовщина старших групп, конфликты, могут попасться неадекватные вожатые. Вы знаете, как зовут Толя, это может быть где угодно. Лагерь в деревне, лагерь дневного дня и так далее, где угодно. Поэтому от этого застрахованным, ну, быть невозможно. Главное, родители, не разводите паники. Сегодня день паники. Не разводите ее, отправляйте детей в лагерь.
Ну вот я нашла стоимость, кстати, путевки в зависимости от сезона. В 2025 году стоимость коммерческой путевки в летний период составляет 135 тысяч рублей. А в остальные периоды 130.
Ну, это нормально, кстати, совершенно. Ну, извините, да, конечно, это не нормально, это дороговато, но многие сейчас предприятия, может быть, поддерживают, я не знаю, остались такие поддержки, компании, потому что раньше такое было. По поводу паники я не зря заговорил, потому что мы решили все-таки выяснить, что это такое, расстройство это, надо ли это лечить, и почему наступают панические атаки, например. С нами на связи психолог, специалист Маша Манина. Маша, добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Да, да, и мы здесь. Мы вот только что поговорили про детские лагеря, и все связано с тревогой, с паникой. У меня знакомая ребенка не может никак отпустить в лагерь. Говорит, как же он, бедная дитятка, там будет.
Паникует, паникует.
21 день. Что вообще такое паника?
Паника бывает связанная с чем-то реалистичным, когда нас правда что-то пугает, и мы этот объект видим, или чувствуем, или слышим. А вот здесь речь как раз про то, чтобы отпустить детей в лагерь, и мне это тоже знакомо, про панику, которая иллюзорная, фантастическая тревога, когда наш мозг пытается заглянуть в будущее, нарисовать там катастрофизирующие картины, и себя этим очень сильно испугать.
А какая паника хуже, та, которая реальная или которая вот эта вот виртуальная в мозгу?
Которую мы себе начинаем придумывать.
К реальной панике наш организм, тело приспособлено. Это хороший, правильный механизм, который помогает нам спастись, мобилизироваться в нужный момент. То есть если мы слышим, что нашей жизни угрожает опасность, нас пугают какие-то звуки, запахи, то мы активизируемся, у нас такой укол адреналина внутренний происходит, и мы мобилизируемся на время, чтобы избежать угрозы или опасности. А вот паника, которая происходит только в голове, у нее нету вот этого окончания, в общем-то, да? И так мы себя можем мучить до бесконечности.
А как это остановить,
это очень
этот поток мыслей, эту панику
это возможно,
в голове?
Да.
Да.
Слышали про медитацию, концентрацию. Почему это течение стало такое популярное? Mindfulness называется, осознанность и способ контролировать, регулировать свои мысли. Оно началось в Америке лет 30 назад и очень сильно сейчас распространяется. Вот вы делаете кто-нибудь из вас медитацию или концентрацию мыслей?
Да.
Марин делает, я вечерами
я
иногда...
Я йогой занимаюсь.
Да, перед сном обдумываю прожитый день.
Тоже классно, чтобы вспомнить, например, в деталях, что было. Это тоже
да,
сильная
концентрация. Таким образом бегу от деменции, да. Вспоминаю, что было час, да, там, день назад.
И от тревоги тоже, кстати, такой побег помогает. Так вот, мы себе можем очень сильно помочь, если мы будем присутствовать в настоящем, потому что в нем, если объективнее, нет угрожающей ситуации, тогда и паники не будет. А вот если мы, наш ум это очень сильно любит, с одной стороны, это полезно, потому что мы хотим предвосхитить, возможно, какие-то опасные события. Вот. А с другой стороны, быть в настоящем, это значит избавить себя вот от ненужных лишних тревог.
Но вот это понятие «сама придумала, сама поверила», это вот как раз об этом, когда ты...
Да, способность себя накручивать.
Да, накручивать. И от этого как-то избежать возможно, но вот медитация.
Изменить ход своих мыслей, да,
да
своей
отвлечься
реакции.
Чем-то.
Да.
Вот то, что вы говорите, ведь это может быть особенность характера человеческого. То есть он тревожно-мнительный характер у человека. Угу. Такая уже есть предрасположенность. А дальше из-за того, что есть... скажем так, какие-то события внешние, которые у человека вызывают тревогу, опасения, опасения за свое будущее, за будущее ребенка, за деньги, то есть тем может быть много. Вот эта особенность характера, она начинает превалировать у человека в мышлении, и он может тревожиться буквально обо всем. Поэтому здесь нужно, чтобы себя от этого избавить, работать с мышлением. То есть есть такая практика внутреннего диалога. Я рекомендую всем своим клиентам и слушателям. Это увидеть, где объективность, а где моя фантазия. И задать себе вопрос, ну, если вы какой-нибудь мне пример приведете по поводу тревоги...
Ну, вот, например, мамаша боится отправлять ребенка в пионерский
лагерь.
Потому
что с ним там что-то случится.
Да, ее дитятка один ни разу не был на улице. Угу. Всегда няни, бабушки, папы, мамы и так далее.
Угу.
Как диалог вести? Милая, дорогая, не беспокойся.
Да, то есть здесь нельзя вести диалог такой, как розовые очки... то есть себя обманывать, это не поможет. А нужно опираться именно на реальность. Например, вспомнить, что мои знакомые, допустим, или знакомых знакомых уже ездили в лагерь. Я, например, в детстве тоже ездила в лагерь. Дальше, чтобы в этот момент подумал или сделал очень авторитетный для меня человек. То есть там есть прям конкретные вопросы, которые помогают опираться на логику, на объективность, включает критическое мышление, смогу ли я всегда удерживать своего ребенка от контакта с окружающим миром? Сколько там я это собираюсь сделать? До каких? До 15, до 25 лет, да? Могу ли я предвосхитить абсолютно все? Просто дома можно напороться, там, порезать ногу, руку, скользнуться, разбить, выбить зуб. То есть для этого не обязательно уезжать в лагерь. Вот, и через такой внутренний диалог постепенно человек начинает успокаиваться и соединяться с реальностью, а не с своими фантазиями.
Угу. А паническая атака – это уже психологическое, психическое расстройство получается?
Паническая атака относится к спектру невротических расстройств. У меня были панические атаки, вообще они достаточно распространены. А внутри, как главная причина, лежит конфликт. Внутренний, непонятный, неразрешенный.
Угу.
Например, да, но не у каждого человека будет паническая атака, это тоже должна быть такая определенная внутренняя психическая организация. Например, женщина не может решить, развестись ей или не развестись, выйти на работу или не выйти на работу, получится у нее уйти из найма или у мужчины и открыть свой бизнес, или не получится. И вот этот одновременный конфликт, когда человеку что-то очень хочется сделать, но одновременно и страшно, и поэтому не хочется, то есть такие внутренние противоречивые тенденции, начинают разжигать в психике очень сильное напряжение. И человек сам себя внутри пугает. Но он этого обычно не замечает. И для психики вот этот внутренний страх, он равносилен тому, как будто вот вы так идете, идете по улице, и вдруг неожиданно из угла выходит медведь.
Да, так. Неожиданно.
Да, мы бы удивились, конечно.
Где-нибудь в центре Москвы.
Да, вот для мозга нету разницы, мы что-то фантазируем в голове или это происходит в нашей реальности. Он не может выйти и проверить, он нам доверяет 100%. А если мы себя внутри, в своем мышлении, в своем теле очень сильно пугаем, для него это так же, как угроза с реальным медведем. И тогда мы замираем, у нас начинается дикое, если мы видим медведя реального, дикое сердцебиение, потеют ладони, и у человека включаются разные типы реакций. Они тоже обусловлены генетически. Бей, беги или сражайся. Но то же самое у человека происходит внутренне без медведя. Только, представляете, как интересно, да, у нас устроена психика, только потому, что он сам себя так пугает.
Ну, все из этой же оперы. Придумала, поверила. Маш, я правильно понимаю, у нас остается полторы минуты, что паника заразна. Что это если...
Паника заразна.
Если это очень, в толпе начнешь паниковать, то остальные тоже подхватят. Независимо от того, какая у тебя психика, и там толстокожий ты или нет.
Ну, все подхватят в своем режиме, кто-то поспокойнее, кто-то нет, но это действительно, будучи стадными животными, нам свойственна реакция, похожая на других. И вот это вот стайное или стайное поведение, когда один пошел в одну сторону, и все за ним подтянулись. И то же самое, если кто-то проявляет вот такое очень нервное, опасливое поведение, другие люди тоже включатся, потому что это механизм выживания.
А как отгородиться от такого нервного поведения окружающих? Да.
Минуточка, Маш.
Ну вот только через проверку реальности. Действительно ли что-то сейчас происходит? Правда ли это опасно? Посмотреть на сигналы, посмотреть на свои реакции, потому что все-таки даже очень толстокожий человек может ориентироваться на местности и видеть. То есть если вы видите признаки пожара, задымления, например, да, то ну, не стоит расслабляться в кресле кинотеатра, да, надо явно следовать к выходу.
Ретироваться, да.
Да, а если это какая-то фантазийная тревога и нету объективных для то показателей, а у нас сейчас по телевизору очень много постоянной информации, которая может вызывать тревогу, но очень много что не реализуется.
Да, понятно. Не накручивать себя. Маш, спасибо большое. Маша Манина, психолог, была с нами на связи. Да, до следующей встречи. Спасибо огромное.
Не будем паниковать.
Да, будем спокойны. Да, господа, хотя сегодня и день паники, не паникуем. Новости, говорит Москва.